Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Вольвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Угу. У нас сегодня специальный выпуск, посвященный казанской трагедии. Он называется «Казанский раздел, расстрел. В чем причина?». И, собственно, вот мы хотели обсудить, как происходили эти события. Ну, они сейчас достаточно широко освещаются в СМИ, но... Самое главное, в чем стоит их причина, потому что явление, конечно, достаточно необычное. Вообще, я, вот, готовясь к этой передаче, как-то искал прецеденты, какие можно было бы найти вот, подобного рода действий в прошлом, ну, например, в советскую эпоху. И, честно говоря, не нашел ни по объему, ни по бессмысленности этого акта, ни по задействованности современных средств, в частности, оружие, которое для этого использовалось. И поэтому это по-своему является беспрецедентным явлением, но не первым, к сожалению, в сегодняшней России. Мы помним, был такой же расстрел школы в Керчи. Далее, перед этим происходили, значит, похожие же такие бессмысленные убийства, причем именно в школьной среде. И поэтому самое время как бы вот задать себе вопрос, а в чем, собственно, корни этого явления, почему оно происходит именно сейчас. Ну, допустим, не в период там, расцвета коммунистического террора, так сказать, я имею в виду этого террористического режима, о котором нам вещают уже 30 лет, а вот происходит именно это именно сейчас. Какие у тебя соображения, Саша?
У меня соображение, что у людей с не сильно крепкой психикой, молодежи в первую очередь, появилась вполне аргументированная точка зрения, что силен тот, у кого находится в руках оружие. И он имеет возможность по безоружным людям стрелять безнаказанно и так и добиваться какого-то своего, так сказать, в каждом случае своего результата. Они смотрят на старших товарищей, они смотрят на росгвардейцев, на ОМОНовцев, на других карателей. Ну и у них же все получается. Вот тот, у кого оружие в руках, причем оперативные сотрудники, так и там милиции, ФСБ, причем это не только в фильмах, а в жизни.
Mm. Ну и в фильмах, кстати, тоже.
Да, он направил ствол, так сказать, на человека, и тот, значит, вот вынужден его там слушаться. А если не слушается, стреляет по нему. Mm-hmm. О, и добивается результата. Не надо, так сказать, махать палицей какой-то, так не надо. Махать кулаками даже, так сказать, в этой ситуации. А вот оно вроде. И поэтому, если у тебя в руках ствол, ты вроде как можешь выделываться, так сказать, и доказывать кому-то что-то. Пусть временно, пусть чуть-чуть. Но, тем не менее, вот я думаю, что если говорить о так до конца смотреть ситуацию до итога, то это приблизительно в этом где-то ответ.
Ну, ты знаешь, конечно, в этом преступлении поражает в первую очередь безмотивность. Потому что вот тут уже... Журналисты порыскали в течение этого дня относительно того, ради чего, собственно, действовал этот казанский стрелок. Может, его там кто-то в школе обижал, гнобил. Может, у него был какой-то персональный противник, там, я не знаю, учитель или ученики. Ничего такого не было. Но максимум, что могли найти, это какая-то учительница, которая, кстати, не пострадала в этом инциденте, слава богу. Потому что пострадали совершенно случайные люди, которые в свое время, когда он учился там, в этой школе, и, кстати, характеризовался... Ну, как бы сейчас сказали, вполне положительно. То есть был тихий, спокойный, так сказать, ну, никто его особенно не гнобил, там держался, там как-то так скованно. Ну, такое часто бывает. Это, собственно, наверное, большая часть учеников, она не является какими-то заводилами, а скорее такой какой-то, ну, своего рода спокойной, аморфной, может быть, даже массой. И в этом смысле у него каких-то претензий быть не могло. Так вот, одна из учительниц, она просто ему где-то посоветовала в 9 классе, чтобы он, в общем, не продолжал свое образование до 11, потому что дальше у него, видимо, там шансов поступить в институт, ну, судя по его способностям, было не очень много. Вот, и поэтому она предложила ему перейти, пойти там, продолжить образование куда-то в другом месте, куда он, собственно, и пошел. И дальше учился вот в этом техникуме. Колледжи, как это сейчас называют, проучился, кстати, 3 года, вполне благополучно, к нему тоже не было никаких претензий. И вот только на последний 4-й год, вот именно этот, 21-й, он как бы прекратил свои занятия в январе. И далее, в общем, просто нигде не появлялся, там экзамены не сдавал, так сказать, на консультации не ходил. Ну, в общем, короче говоря, исчез из оборота. и его почислили за неуспеваемость. Вот скажем так. То есть и конфликтной какой-то территории на новом месте обучения у него тоже не было. И поэтому...
Ну, вот тем не менее, изначально он плохо учился, значит, у него или кукуха поехала, или что-то. То есть он просто вылетел из этой техники.
Никто не говорит, что он плохо учился, понимаешь? Потому что если бы плохо учился в школе, там совсем уж плохо, то его оставили бы на второй год. Но он там, вот я видел, например, сегодня вечером кадры выпускников, которые, так сказать, там были сняты вот с его выпускным классом, там он даже идентифицировали его самого, там в паре идет с какой-то девочкой, там с цветами и все такое, ну там все выходят парами, в общем, никакого какого-то там отторжения, скажем так, от обычной среды и школьной жизни там не было. И то же самое касается и техникума, потому что если бы он учился плохо, там вообще был бы ни к чему не способен, наверное, бы его отчислили раньше. То есть там все-таки система такая более-менее институтского плана. Надо вначале поучиться, так сказать, сдать экзамен, а если ты не сдаешь, то тебя отчисляют. И он все-таки доучился до последнего года фактически. Понимаешь? Поэтому безмотивность здесь в данном случае вот выглядит в том, что когда человек вооружился до зубов, а он взял с собой, как сейчас говорят, где-то порядка 150 патронов, то есть исходя из того, что... так сказать, он расстрелял из них только некую толику, у него, в общем, грубо говоря, был задел на всю школу. Пожалуйста, Саша.
Ну, все-таки зачастую видно, если вот у него же действительно были проблемы какие-то с обучением, из-за чего его отчислили в итоге. И не зря ему это учитель.
Я объяснил, что его отчислили, потому что он не потому, что были проблемы, извини, Саша, что я вклиниваюсь, а потому что он в какой-то момент просто прекратил учиться. Причем это случилось.
Прекратил учиться, это же вот это первый безмотивированный шаг, который приводит к подобным вещам. И учительница, она, очевидно, ощущала это дело, когда она с ним беседовала, она, очевидно, поняла, что у нее немножко кукуха сдвинулась. Это не проявляется, пока человек не пошел в диспансер, не был исследован соответствующими докторами с современной аппаратурой, там еще что-то. Это не видно. Ну, вот, например, президент у нас нынче, так ты слушал его речь на параде, в котором он сказал, что мы все сосредоточены борьбой с недобитыми карателями. Это верный признак, что у человека в голове, так сказать, не все в порядке. Ну, потому что давай вот просто возьмем, элементарно разберем его речь, так сказать, с точки зрения вот нормального человека. Что такое недобитый каратель? Что такое каратель? Начнем с этого. К недобитому вернемся. Что такое каратель? Каратель – это вооруженный человек, правильно? Который по заданию той или иной организации, государства, партии, там чего-то, такой группы какой-то людей, этот вооруженный человек третирует, убивает, стреляет, карает. Карает гражданское население. Вот что такое каратель, правильно? Что такое недобитый каратель? Это значит, что какие-то люди с противоположной стороны поймали этих карателей, которые были, которые убивали этих людей, и их почекрыжили. Знаешь, Путин в своем воспаленном сознании воспринимает себя он воспринимает, как какая-то группа людей, которая наказала карателей. Где он их взял? Кто такие каратели? То, что мы видим сейчас на улице карателей, это когда люди вооруженные бьют невооруженных людей, это росгвардейцы, условно говоря, и сопровождающих лица, ФСБшники, ЕшНики и все прочее, бьют демонстрантов. Это каратели. Значит, ну их не только не добили, так сказать, они еще, в общем-то, не побеждены. Они как раз находятся с тем самым оружием, о котором мы говорили только что. И они как бы убивают или третируют, или как бы заставляют подчиняться гражданское население. Вот они каратели. Значит, давай проанализируем теперь речь. Значит, здравомыслящий человек, вроде бы, в солидном возрасте, не молодой, значит, произносит эту речь не где-нибудь, не за столом, не в обсуждении на каком-то круглом столе. Он это произносит на главной площади страны по поводу торжеств. То есть это официальная позиция государства. Вот его звучит. Что мы должны бороться с недобитыми карателями. Опля. Ну все признаки, то, о чем мы говорим. И этот человек, так сказать, вот в данный момент, у него там верную кнопку, условно говоря, есть. Право команды Росгвардии, Министерство обороны. ФСБ, ФСО, ОПАНА. Значит, все признаки вот того, что этот человек, его надо изолировать. Ну, в общем-то, проколоть его, может, чем-то пролечить, так, по крайней мере, продиагностировать. Потому что если когда такие заявления делаются, это верный признак того, что человека надо изолировать от общества и как-то определиться. По крайней мере, осторожнее к нему находиться. Иначе От этого что же никто не ждал, что он припрется в школу, начнет убивать людей, сколько он, 9 человек, вот на данный момент, я знаю, погибло. Еще неизвестно, сколько там, сколько в реанимации находится. Вот реальная ситуация. И что, вот мы видим примеры вот, вот на такого плана, вот они отчетливо присутствуют.
Ну, я бы не стал к этой ситуации притягивать так вот за уши, понимаешь, путинскую речь.
А я не за уши, я по фактуре.
Не, я понимаю, ну... Как бы каждый вправе, конечно, оценивать те слова. Мы на самом деле понимаем, о каких карателях идет речь. Понимаешь, потому что он имел в виду, конечно, Прибалтов, Украину, это совершенно понятно, дискурс в современном сознании, тем более, что он вполне оправдывается, когда там на Украине происходят какие-то нацистские шествия накануне 9 мая, так сказать, он их называет недобитыми карателями, не показывая на них пальцем, но всем понятно, о ком идет речь. Можно это принимать или не принимать. Можно считать, что они просто, так сказать, невинные шалуны в песочнице, которые ходят там с нацистскими знаменами и приветствиями. Это другое дело. Но в данном случае казанскому расстрельщику это, в общем-то, прямого отношения не имеет. Потому что, в общем-то, он стрелял, так сказать, не под какими-то, так сказать, идеологическими лозунгами. Он стрелял просто для того, чтобы расстрелять абсолютно всех. Такое бывает. Такое бывает не только у нас, такое регулярно случается, например, в Штатах, привет цивилизации. Вот, мы до нее добрались, достигли. И у меня здесь как раз вопрос более цивилизационный, а не конкретный там, человек, который там помянул что-то в своей, так сказать, торжественной речи, которая, безусловно, была написана заранее и согласована там всеми кремлевскими нынешними идеологами. Пожалуйста, Саша.
Значит, я хотел бы понять все-таки... Мы 9 мая праздновали. 9 мая. Вообще-то, это да. Наша победа.
Но это наша, было вчера.
Наша победа вчера. В Великой Отечественной войне, значит, связанная с победой над нацизмом. Советский Союз победил. Значит, человек произносит официальную речь. Конечно, можно упомянуть и хуту, и тутси, и их конфликт. И сказать, что он имел в виду тутси или хуту. Я даже не знаю, кто там, кто из них главнее виноват в геноциде. Он сейчас, при чем тут Украина? При чем тут украинские нацисты? Причем тут там белорусские нацисты, казахские нацисты, грузинские нацисты, латвийские нацисты, там эти азербайджанские, армянские. Он говорил по поводу праздника. Он говорил по поводу нашей победы. И сказал, что где-то еще по углам шевелятся недобитые каратели. Это он на полном серьезе сказал. Это же он, это так ты справедливо говоришь, так сказать. Это он не в запале полемического какого-то задора, так сказать, что-то ляпнул, да? Он читал это, проверил, он одобрил, расписался, сказал, да, вот я, пожалуй, тут верну эту фразу, потому что она отражает самое главное из того, что у нас происходит в стране. Вот отмечая 9 мая, День Победы, так сказать, я должен упомянуть недобитых карателей. Валер, ну это надо сходить в диспансер, так сказать, после таких слов. Ну просто надо провериться. Ну, понимаешь, ну подозрительно. Подозрительно, когда человек, ну он мог чертей помянуть зеленых, так сказать, которых там увидел от алкоголизма или еще что-то, но он не пьет. Значит, чертей не упоминал, с чертями бесов не было. Значит, он произнес, так сказать, абсолютно понятную фразу и не упомянул, что это там украинские или какие-то другие, понимаешь? Он, так сказать, вот как, по конкретному поводу произнес. Вот, на мой взгляд, такие вещи надо проверять. И очень жаль, что вот этого кадра, который называл себя Богом, если память не изменяет, там в каких-то в интернет-записях, в каких-то соцсетях, Богом себя напоминал. Ну, больной но мальчик был.
Напоминал себя Богом уже, когда был принят в изоляторе. Это он там, как говорится, на эту тему распинался. Так-то,
мы же не знаем, что Путин скажет, если его в изоляторе принять. Может, его вообще принять в изоляторе, он тоже начнет кричать, что он Бог. Поведение-то чудное, Валер. Ну, нельзя, так сказать, на официальном мероприятии так произносить слова о том, что ты борешься с недобитыми карателями. Неназванными. Это признак, ну, проверяться надо, Валер. Ну, а черт его знает.
Ты знаешь, Саш, я не готов осуждать
за это Путина. У него же не только оно
ружье. Что меня лично, не в тех же выражениях, но по существу, точно так же коробит, что на территории Советского Союза, более всего пострадавшего от Второй мировой войны, есть на сегодняшний день откровенно нацистские образования, которые празднуют это вот как свой нацистский праздник. Вот меня, как представителя страны, победившей во Второй мировой войне, я имею в виду Советский Союз, а не нынешнюю Россию, меня это коробит. Меня это тоже бы задело, так сказать, и я бы по этому поводу сказал бы несколько слов, стоя на месте Путина, причем конкретно указывая, где именно эти нацистские каратели находятся. И на территории Прибалтики, на территории Украины и так далее и тому подобное. И называя их по именам. Используя здесь какие-то дипломатические фигуры умолчания, нынешняя власть считает для себя приемлемым. Я бы для себя счел неприемлемым. Нынешняя власть вообще обходит фигурами умолчания очень многие проблемы, которые достались нам вследствие раздела Советского Союза, потому что она сама является наследником тех, кто его разделил, и в частности казанская трагедия, которая сегодня происходит, это как раз результат вот того самого раздела сознания, раздела государства и раздела идеологии, который произошел 30 лет назад. Вот через 30 лет назад отрыжка этой проблемы ударила сегодня по нам и по тем невинным казанским школьникам, которые попали под прицел ружья. Потому что я хочу сказать, что вот я недаром начал это все с того, что вот я не мог найти каких-то прецедентов в своей предшествующей там истории, скажем, или в советский период. Потому что тогда, в советское время, сейчас, наверное, многие наши слушатели уже этого не знают или не помнят, тогда просто не было проблемы изолированного человека. Что вот человек какой-то, да, он просто вот как-то сам по себе где-то живет, растет, и им никто не интересуется. Как он живет, почему он, так сказать, такой вот какой-то одинокий, замкнутый, где-то у себя в углу. Вот демократические, так сказать, деятели всех пор, особенно конца 80-х, начала 90-х, любили напирать на то, что вот Советский Союз задавливал жизнь индивидуум, потому что все жили в коллективе. Действительно, жили в коллективе. И действительно, мнение коллектива достаточно много значило. Но этот коллектив означал, в свою очередь, что люди, которые находились в нем, они постоянно были, если угодно, под общественным вниманием. Они не были брошенными. Вот среди них не вырастали именно поэтому такие вот одиночки, которым что-то взбредило в голову, с которым некому как бы разделить свои, так сказать, чувства и понимания. А коллектив на них не обращает внимания. Вот в мою пору, например, когда я был в школьном возрасте, да, там нельзя было быть, например, просто отличником, которым я был, да, и, так сказать, ну, ты отличник, ну и хорошо, живи себе спокойно. Надо было, так сказать, взять себе на обучение, если угодно, в напарники какого-то своего одноклассника, у которого что-то не получалось с какими-то предметами. Это было комсомольское поручение, даже пионерское поручение, если угодно, до этого. При всем отношении к комсомольцам и пионерам, которые сейчас можно встретить. И ему надо было подтягивать, то есть помогать ему чисто по-товарищески. И человек, который таким образом оказывался вот в какой-то, ну, трудной ситуации, может, в силу собственного непонимания там чего-то, трудностей каких-то в учебе, он никогда не был изолирован, он не был брошенным. И вот влияние коллектива, в частности, сказывалось в этом. И поэтому, когда сегодня, например, идет речь о том, что нам предложило в качестве мер, так сказать, путинское государство. А, первое, ограничить выдачу оружия. Ну, можно запретить его, конечно. У нас, слава богу, как сейчас насчитали, 4 миллиона всего единиц оружия, а не 500 миллионов, как в Соединенных Штатах, в частных руках. То есть, почувствуйте разницу, да, два порядка. Так что, поэтому у нас стреляют пока не на каждом углу. Но, тем не менее, даже 4 миллиона, как говорится, попади они в нужные руки, они оказывают существенное влияние. Кстати сказать, у меня для этого, вот, так сказать, казанского стрелка очень какое-то странное ощущение есть. Понимаешь, я сам служил в армии, стрелял из оружия. Я понимаю, что это сделать непросто. То есть, вот, казалось бы, у тебя ружье в руках, да, вот просто так попасть, да, из него. Это некая задача. Я уж не говорю про моральный аспект дела, да, что ты стреляешь в живого человека, там он перед тобой падает, там куча крови, там все подобное. Тут много есть аспектов. У этого стрелка в свои 19 лет, который, если из событий исходить, за 2 месяца до того, как он вот совершил это действие, купил оружие. Купил его в другом городе. Совсем недавно обзавелся патронами к нему. И вот так вот как бы с первого раза, взяв его в руки, ну, показал феерическую результативность. Я не знаю, сколько раз он стрелял. Но так сказать, 9 трупов плюс 10 человек раненых, причем, видимо, так сказать, не в легкую, не по касательной. Ну, я рискну предположить, что он там произвел 30 или 40 выстрелов, но это не факт, да, что я даже могу пальцем попасть в небо. Но явно не 150 он патронов расстрелял. То есть он как-то показал гораздо большую опытность, скажем, чем можно было бы это себе предположить. Но вот раньше вот такая вот изоляция, скажем так, человека в собственном соку, которая позволяет ему тихо сходить с ума, а он производит впечатление человека, у которого как бы не вся крыша дома. Это было просто невозможно. Так что я считаю, что это прямой продукт той ситуации, того общества, в которой мы сегодня оказались, в том числе и благодаря нынешним властям и нынешнему режиму. Пожалуйста, Саша.
Ну, что касается изоляции, тут действительно ковид сыграл свою роль, но нахождение в бункере, конечно, длительного времени на человека все-таки влияет. И я с тобой согласен, что вот эта речь 9 мая, которая была произнесена с трибуны, она была последствием длительной изоляции в этом бункере. Потому что, так сказать, человек находится вот именно в таком состоянии, все кругом слушаются, ты главный, но ты в бункере. И эта ситуация действительно напрягает. Это во многом извиняет. Может быть, так сказать, это является каким-то смягчающим обстоятельством. Но, тем не менее, все равно. Я хотел бы вернуться, так сказать, к содержательной части, не к формальной. По формальной там все плохо. И в бункере, и вокруг него, и при произнесении речей. Значит, дело в том, что у тебя, в отличие от Путина, есть основания высказывать недовольство отрядами СС, которые делают марши в Латвии. Или отрядами СС, которые делают в Литве, по-моему. По-моему, в Эстонии этого не происходит. У тебя есть основания возмущаться украинскими националистами, которые тоже, так сказать, кричат там «Слава России!».
Дивизия Галичина, это тоже дивизия СС.
Да, да. Значит, у Путина, который является руководителем банды ассасинов, которые ездят по всему миру и травят людей в Лондоне, в Томске, и фактически он руководит этим подразделением, таких оснований нету. Вот ты же не посылаешь людей, так сказать, с новичком куда-то, да, не даешь команду целой бригаде грушников, ГБшников о том, что поезжайте, ребята, отравите там политического моего противника одного, значит, там другого. Ты этим не занимаешься, я это достоверно знаю, не занимаешься. Такой даже возможности у тебя нет по этой части. Этот человек, доказано, что он посылает людей по всему миру, как этот самый из крепости Аламут, по-моему, она называлась, вот из своего бункера, старец этот, посылает убийц с отравленными кинжалами, так сказать, в данной ситуации по разным странам и континентам. Занимается этим давно, успешно. У него нет оснований грешить на эсэсовские отряды стариков, значит, украинских, латвийских, литовских, в отличие от тебя. У тебя, так как ты не занимаешься этими вещами, у тебя оснований есть. У него нету. По этой причине, так сказать, он сам по себе человек неморальный. Неморальный. Несмотря на произнесение душевных скрепс и прочее, живет он в грехе с большим количеством различных женщин, приживает там детей. Значит, и по своей сути, он преступен. И не только в быту, но и в поведении, в своих приказах, которые он отдает. И мы видим эти приказы, они приводят к негативным последствиям. Не только в посылке вот этих убийц по всему миру, но и в экономике, в организации выборного процесса. Постоянно он его подделывает и давит на психику. Он человек аморальный по своей сути. Поэтому, так сказать, в отличие от тебя, он не может предъявлять претензии, что, мол, вот они плохие, как это говорят, недобитые каратели, и вот мы займемся их убиением дальше. Это ты можешь в полемическом задоре произнести эту фразу. У тебя есть моральное право. У него там морального права такого нету.
Ты знаешь, Саш, ну, раз ты все время сворачиваешь с путинского, то есть с казанского расстрела на режим и на отравителей, я не могу не сказать по этому поводу несколько слов.
Да,
я считаю, что режим преступен, но его надо судить и, в частности, в общественном сознании за реальные его преступления против России, а не за преступления фейковые. Потому что вот эти вот фейковые преступления, они как бы вытесняют реальную преступную картину. Вот все сосредотачивается на том, что он кого-то отравил, кого-то взорвал, там склад, там и то, и все. А вот реальное его преступление, когда он преступно не дал совершить военные операции в Украине. они остаются за бортом. Это вроде бы ерунда, это где-то там ерунда. А между прочим, от нее страна пострадала больше всего, в том числе и финансово, я уж не говорю про жизни. Понимаешь? Мы вытесняем вот на какую-то обочину, да, вопросы о том, что выборы это не просто выборы фейковые, которые сделаны вот по указанию, так сказать, Путина, а это система выборов, которая построена в результате государственного переворота 93-го года. Он ей воспользовался, он ее принял на себя, так сказать, усовершенствовал, хорошо, поставил своих людей. Но систему-то создали вот те сукины дети, которые совершали этот переворот при полной поддержке вот того самого Запада, который сейчас обвиняет нас в отравлении Навального, там, Скрипалей, при взрыве, так сказать, чешского склада там, и всего чего угодно. Вот это-то остается за кадром, основное, от чего страдает Россия. А нам наружу выбрасываются фейки. Вот вы давайте бороться с отравителями, с ассасинами и так далее. Я, кстати, в этом контексте весьма благодарен чехам, потому что я вообще чехов люблю. Я бывал в Чехословакии, наслаждался чешским пивом. Это очень приятная страна, я редко там бываю, так сказать, но... Тогда, когда я был, она оставила у меня самые благоприятные впечатления. У меня вообще первое впечатление от Чехословакии было очень смешное. Это я ехал туда первый раз на машине из Польши. Это было еще в 88 году. Я не оговорился, это была именно Чехословакия. И тогда навигаторов не было, я прокладывал маршрут свой по карте. И совершенно не заметил, что на этой карте были отроги Татарских гор. Вот маршрут пролегал через них. И поэтому вместо автострады я оказался на какой-то узкой такой петляющей дороге в горах, в котором в итоге выкатил, значит, какому-то чешскому, чехословацкому уже пограничному посту. Это, повторяю, было, ну, это было лето 88 года. И когда я выкатил туда к своим приятелям, вдруг обнаружил, что меня там чех-пограничник остановил. Так тоже с вот такими широкими глазами, он никогда не видел, чтобы тут советские люди приезжали на машине. Вообще это было что-то какое-то фантастическое, типа марсиане спустились. И когда он спросил меня, куда едете, я говорю, вот мы очень любим чешское пиво, покажите, какой тут самый ближайший магазин, чтобы доехать, чтобы мы еще успели до вечера это пиво купить. И ты представляешь, он пошел к себе в будку, вытащил бутылку пива и, так сказать, дал нам машину. Вот. Тогда контекст был такой, чешский. То есть я с большой симпатией отношусь к чехам. И с еще большей симпатией я к ним отношусь, потому что, когда вот это всплыла очередная история про Петрова и Баширова, тут я понял, что их усилиями, так сказать, это возвращение бравого солдата Швейка номер два. Вся эта история превращается просто в анекдот. То есть после Петрова с Башировым, ответственным за взрыв чешского склада, для меня стало совершенно очевидно две вещи. Первое, это то, что Боинг малайзийский сбили именно они. Ну, просто больше некому. А склад этот взорвали просто для отвода глаз. И второе, это то, что в отравлении Навального, пока не найдут Петрова и Баширова, которые его реально отравили, вообще это дело можно считать нерасследованным. Потому что только они обладают таким знанием, чтобы применить сильнейший яд-новичок так, чтобы он никому не навредил. Ну, максимум человек немножко полежал в коме, потом встал, запрыгал и вообще чувствовал себя лучше всех. Вот кроме Петрова и Баширова, так обойтись с новичком не могут никто. Те дилетанты, которые отравили Кивелиди, они его тупо капнули в новичок в телефонную трубку, и, пожалуйста, тебе 3 трупа или 2,5, там, смотря как угодно считать. А это же надо проявить такую тонкость, чтобы так отдозировать сверхопасный новичок, я замечу, который засвидетелен своими авторитетными лабораториями, чтобы от него один человек упал в кому и ожил, а до этого его 2 раза им травили, и он тоже ожил, а еще чтобы этого и Скрипали были, которые тоже, как, насколько я понимаю, живы и здоровы, хотя их опять травили. Ну так новичком, кроме Петрова и Баширова, пользоваться никто не может. Так что я думаю, что чешские спецслужбы, они в этом смысле сделали большой шаг вперед, и для того, чтобы... так сказать, вот вся эта картина стала известна, ну, кроме них это было сделать некому. Даже англичане до этого бы не дошли. Так что я считаю, что они сделали очень многое для того, чтобы изобличить вот именно эту фейковую сторону преступного режима. Пожалуйста, Саша.
Ну, с точки зрения логики, ты убедительно показал формулировку, о чем вы, собственно, суетитесь. Когда вас убьют, вот и приходите. по отношению к Путину. Он действительно еще на ядерную кнопку не нажал. Но все признаки того, что он может нажать, все признаки того, что он мнит себя Богом, все признаки того, что он ненормальный и собирается бороться с недобитыми карателями, и об этом отчетливо говорит, все признаки об этом есть. Я бы не хотел, чтобы доказывать тебе, так сказать, правдивость своих умозаключений тем, что он действительно нажмет на эту кнопку. Или даст команду стрелять по демонстрантам. Что по существу является какой-то разновидностью тоже массового убийства. Каким-то ленским расстрелом или расстрелом, так сказать, демонстрации, где Гапон там был или еще чего-то. Значит, не, может быть, несравненно худший вариант, который так а-ля 37-й год, когда он просто спустит эту свору НКВДшников ныне, которые они называются, я не знаю, как там, Росгвардия там или еще что-то, чтобы они так и будут людей хватать по ночам, так сказать, запихивать воронки и тащить на расстрел. Такая ситуация тоже возможна. Собственно, этим путем так это все движется. Но, еще раз повторяю, проверять этого я бы не хотел. Потому что у меня впечатление, что вот если этот молодой человек, который в Казани был ненормальный, так сказать, называл себя Богом, пришел и расстрелял 9 человек, то несравненно более опасная личность сидит в Кремле, которая уже сказала все аналогичные слова. Уже надо проверять, уже надо так изолировать, уже надо колоть чем-то и холодное обертывание так и сделать. А тем не менее он находится в Кремле, и есть люди, которые его слушаются, они не видят этого безумства, потому что они очарованы его, так сказать, руководящей должностью, его возможностями, его богатством и все прочее. А на самом деле ситуация очень плохая. И проверять я бы никому не советовал.
Ну, я думаю, что то, что при Путине стоит большая когорта жополизов, которая, так сказать, во всех ипостасях старается, так сказать, лизнуть поглубже и вообще сказать, что он самое главное национальное достояние. Я, раз зашла на эту тему, не могу не упомянуть вчера очень порадовавший меня результат матча между сборной звезд, которую возглавлял Путин, звезд хоккея. Происходило все дело в Сочи. И сборной НХЛ. Мы часто слышим такое слово НХЛ, да? НХЛ, национальная хоккейная лига, сборная. Круто. Да? На самом деле это НХЛ называется ночная хоккейная лига. Да? То есть то же самое, но не совершенно НХЛ. И вот, естественно...
Подожди секундочку, я реплику должен дать. Ночная хоккейная лига — это такой же оксюморон, как ночные волки. Нет, да, ночных волков, да, нет, да, нет, нет. Есть ночной горшок. Валер, есть ночной горшок, который отличается от дневного горшка тем, что к нему ночью, чтобы не ходить далеко в туалет, в него уходит прямо непосредственно в кровать. Поэтому ночная хоккейная лига — это близко к понятию к ночному горшку. По своей сути, по содержанию, есть, так сказать, по качеству игры, если вас уверить. Кроме тех ветеранов, которые до сих пор, кстати, я с большим уважением к ветеранам, они до сих пор, ну, Фетисов, например, играют хорошо. Это понятно, мастерство не пропьешь. Но в целом, так сказать, это, как ты говоришь, жополизы, которые крутятся вокруг этого дела, они играть не умеют вообще, включая Путина. Поэтому всякие ночные хоккейные лиги и прочее, это все муть голубой, та же, как ночные волки. Такой же
бред. Суть не в ночной хоккейной лиги, а в том, что в этом матче, в котором со стороны Путина играли, так сказать, звезды, хоккея, хоть и бывшие, но, ты знаешь, среди стариков они, по крайней мере, владеют шайбой и техникой удара. И явно, так сказать, не забыли это там 20 лет назад, потому что и так иногда поигрывают хотя бы на своем любительском уровне. И описание этого матча, когда выяснилось, что вот там суперзвезда – это Путин, который забил аж 8 шайб, и еще одну результативную передачу из 13 против 9. Вот мне сразу стало любопытно, а кто же были его противники? И вот ты знаешь, ни в одном репортаже я не нашел, хотя там перечисляли все звезды хоккея, то есть с путинской стороны, ни в одном репортаже не нашел, кто же, собственно, составлял команду вот этого вот противников, сборников сильнейших ночной хоккейной лиги. Потому что мне было лично более всего интересна личность вратаря. Вот у него в этой ночной хоккейной лиге была самая главная задача, и искусственная, замечу, без шутки, то есть она должна была состоять в том, чтобы ненужные шайбы отторгать, а нужные шайбы пропускать. Это тонкая вещь.
Нет, это большое искусство. Я бы не сумел так сыграть категорически.
Большой
талант, еще чутье.
Действительно, это большое искусство.
Я бы стоял как дурак на одном месте и так там попал, не попал. А это искусство надо. Увернуться от шайбы, которую кинул Путин, так, чтобы она зашла в ворота.
Заметь.
Искусство хитрости.
Да, искусство, подтвержденное в тяжем тем, что в описании матча, очень кратком, Был, например, такой момент, как Павел Буре, ну, не хрен собачий, да? Он один раз выходил там на ворота, и вместо того, чтобы отдать передачу Путину, решил пробить сам. И вратарь отразил бросок. Вратарь отразил бросок. То есть, он бросок Павла Буре отразить мог. А 8 бросков Путина, ну, извини, никак. Вот понимаешь, до такой степени...
Я переживаю за Буре, его могут наказать за подобные вещи. Как это он не отдал пас Путину? Это вообще что-то... Навальный против него, это, так сказать, жалкий соглашатель вообще. Ничего себе не отдал шайбу Путину. Так сказать. Это, в общем-то, карбонарий чистой воды.
Ну, представь себе, вообще на льду вот такое...
Я понял, он иноагент, он на самом деле ведь гражданин Канады, по-моему, Павел Буре. Значит, ты подтверждаешь, что иноагентов можно сдать любой гадости, даже что они не отдадут пас Путину. Вот животные.
Вот. Нет, вот это действительно высокий уровень, да, и, конечно, так сказать, такими людьми, будучи окруженным, вот, трудно не, так сказать, уверовать в собственное величие и непогрешимость, которая позволяет делать абсолютно все. Но в этом величии и непогрешимости, я думаю, чувство самосохранения не пропадает до конца. И с точки зрения твоих прогнозов и предположений, хочу сказать, что... Во-первых, идти на расстрел, вот как ты говоришь, там, отдать команду стрелять, это очень чревато. Потому что, так сказать, когда ты озлобляешь против себя, так сказать, большие массы людей, непонятно, какими итогами это грозит. Я хочу тебе сказать, что, например, в 91-м году проблема в чем была вот этого путча несостоявшегося. Кто-то должен был отдать команду, не обязательно стрелять, брать штурмом, там еще что угодно. Да, в котором могли быть жертвы. Никто этого сделать не пожелал. В чем была проблема обороны Белого дома в 93-м году? Вот которой я был лично свидетелем, потому что я просто там находился в одном из штабов. Надо было отдать команду вот тем самым воинским частям, да, которые готовы были прийти на поддержку. Это переговоры об этом пошли практически 2 недели. Да, все, пока Белый дом находился в осаде. Ну, вы дайте приказ. Вот тебя назначили Рудского президентом. Ты военный человек. Да, ты понимаешь, что ты должен отдать письменный приказ. Президент Российской Федерации приказываю такой-то части там прийти со своим оружием и встать на оборону Белого дома. Бумага. И подпись. Президент Рудской. Вот Рудской такой бумаги не сделал ни одной. Хотя его об этом просили. Он говорит, тут сейчас все, мы тут повязано все, да. И потом автомат с маской показал. Вот типа я сделал все, что мог. Почему? Потому что он понимал, что когда ты отдаешь такой приказ, то будь готов, что и самого тебя призовут к ответу точно так же. В чем была проблема штурма Белого дома в том же 93-м году? Когда Грачев сказал, Борис Ильич, вы письменный приказ, пожалуйста, оформите. Вот тут вот подпись, да, Грачева приговор, Ельцин. Ельцин на него посмотрел сурово, сказал, и не дал. И как потом уже вот нам докладывал, в частности, Милов, с сожалением, в своем ролике про 93-й год, что сам Ельцин куда-то до утра 5 октября, как-то вот исчез. Как-то выпал. Вот были герои, как говорится, противоставления этого коммунистического бесноватого путча. Там был Гайдар, там был Чубайс, там, Явлинский свои 5 копеек вставил, там еще, так сказать, вот такие вот. А вот президент куда-то вот так замылился. Может, запил неудачно. Но приказа не отдал. И вообще, где был, тоже неизвестно. И вот, понимаешь, корни всех этих явлений, они одни и те же. Что ты отдать приказ-то можешь... потом, извини, если тебя тут нечаянно к стенке прислонят, тут драка пошла, а ты за это все главный. Понимаешь? Когда Гитлер говорил, фюрер ответит за вас всех, да, то, в общем-то, он действовал именно с осознанием, так сказать, именно этого. Что когда фишка пойдет не в ту сторону, то я действительно, лично своей шкуркой отвечу за вас всех. Что он, собственно,
закон, делал? Закон-то не нарушает, потому что ты тут и Гитлера начинаешь сравнивать с деятельностью Ельцина.
Нет, я не нарушаю.
Одновременно занимаешься просвещением, что недопустимо в наших условиях, поэтому без лицензии.
Я просто думаю, что вот данный конкретный типаж, да, он этого приказа отдать не способен. Потому что в том же даже самом инкриминируемом ему за всю историю России, в которую он ответственен, да, случае преступного выращивания на Украине антироссийского режима при поддержке прямой, так сказать, марионеточного режима, при прямой поддержке противников России, он этого приказа отдать не смог. Хотя от него, как говорится, все карты составляющие были налицо. Вот те решения Совета Федерации, вот те войсковая группировка, вот те Украина, в которой никто не сопротивляется, вот население, которое уничтожает. Все есть. А дальше ты отдаешь приказ, и ты за него несешь ответственность. Вот ты конкретно, ты последнее лицо, ты президент. Верховный главнокомандующий, там, ты со скипетром державы, берешь и подписываешь. И, как говорится, вот очко не сработало. Понимаешь? Поэтому на этом фоне говорить, конечно, что вот он сейчас завтра отдаст приказ росгвардейцам, там шмаляйте всех, Лена, кровавое воскресенье, трешь-мнешь, вот не верю, как сказал бы Станиславский, не верю и все. Вот вся предыдущая его история доказывает, что он на это не способен. Это никакой не плюс и не минус, это просто факт, с которым мы должны считаться. Понимаешь? И то, что страна загнана в такую безысходность, в которой действуют вот эти вот казанские стрелки, в частности, это тоже факт его правления, который за 20 лет мы, так сказать, дошли. Потому что человек, который идет на такое, я его не оправдываю ни в коем случае, но это лицо, которое вот всей окружающей жизнью задавлено до такой безысходности, понимаешь, он не видит для себя никакого ни будущего, ни перспективы, ни матери, ни отца, ни предмета какого-то для уважения в обществе, ни своего будущего в этом обществе. Вот он оказывается этим обществом практически в свои 19 лет полностью отторгнутым, как он во всяком случае это видит. И общество это ничуть не беспокоится о нем. Надо его, не надо, да живешь ты, живи себе, как Саул в пустыне. Вот результат – это произведение вот такого рода событий, которые мы сегодня обсуждаем. Саш, может быть, к вопросам перейдем, если не против?
Хорошо.
Так, что у нас тут сегодня? Ну, как всегда, там почему-то много задают исторических вопросов, нам уже впору историческую передачу вести. Так, хотел спросить, Смирнова, вы в прошлой передаче сказали, что не хотели бы жить, как в Эстонии, например, хоть они декоммунизацию прошли. А почему нет? Понимаете, я вообще знаю Эстонию. Там, ну, как бы специфическая, конечно, жизнь была, даже в советское время. У меня приятели жили в Эстонии, я к ним часто ездил на дачу в район там Кохтла-Ярва. Такое место было. Я думаю, что страна, в которой, во-первых, понимаете, вопрос даже не в том, живешь ты лучше или хуже, есть у тебя машина длиннее или короче. Вопрос, в каком ты обществе живешь и как ты себя ощущаешь. Вот в Японии, в Эстонии того времени она ощущала себя, ну, если угодно, сливками Советского Союза. Вот так это можно было признать. Такая, значит, полувитрина. Ну, она вместе с Латвией там, и Литвой. Сейчас это положение жопы Европы. Это отчетливо так, и это все понимают. Ну, около трети населения, может быть, четверть, да? А оттуда просто тупо свалило. Вот, для того, чтобы сейчас подрабатывать где-то в Европе. У оставшейся части, ну, вот есть то, что для жопы Европы положено. То есть, это не то же самое, что в Африке. Но и, само собой, понятно, не Париж. Чего мне, собственно, хотеть там жить? Понимаете, я бы в нынешней ситуации, так сказать, честно говоря, в Париже, Берлине и Лондоне жить бы посомневался. А уж хотеть жить, как в Эстонии, ну, это уж точно ни за что. Так что, ну вот, как-то так, понимаете, совершенно никакой зависти не вызывает, ни с точки зрения уровня жизни, ее положения, ни чего бы то ни было еще, абсолютно. Я думаю, в советский период кто-то этому завидовал, сейчас, ну, совсем нет. Как вы знаете, да, на продолжение Эстонии плохо живет, они хоть и кормятся у Запада за антироссийскую политику, это понятно, но жизнь, благополучие там и так далее вас бы не устроило. Я еще раз говорю, вообще, вот то, что больше всего, на самом деле, заботит людей, да, это не их абсолютное благополучие. Ну, я не знаю, мы живем, допустим, лучше, чем, ну, я не знаю кто, ну, средний таец, вот я знаю жизнь тайца, да, или среднего кубинца, там, с абсолютной точки зрения, да, с точки зрения материальных благ. А там люди ощущают себя счастливыми и счастливыми, какими они себя живут среди таких же, то есть относительно общества. И поэтому я не вижу каких-то там преимуществ в общественной жизни, там, с практической точки зрения, вот в жизни, например, в Эстонии. Ну, то есть совсем непонятно. Ощущение постоянное, что тебя кто-то там гнобит, что ты, так сказать, находишься постоянно под какой-то угрозой, постоянно ждать, что тебя какие-то иностранные войска защитят от какой-то агрессии, там. Ну, я не знаю, это какое-то грустное существование. Но мне оно лично не нравится. Я бы и в России в таких условиях жить бы не хотел. Но. Саш, если тебе есть что-то добавить, скажи, а если нет, я пойду дальше.
Не, в Эстонии скучно, я туда не хочу.
Ну, там действительно скучно. Там, честно говоря, и в советское время было не весело, но ладно. Так, что вы думаете о последнем противостоянии Израиля и Газа? И кто за этим стоит? Там серьезный обмен ударами на днях был. Что думаешь, Саш?
Удар по Газе? Я ничего не знаю. Я там не ориентируюсь.
Ну, там как бы длинная история. В двух словах, вы канву ее, наверное, знаете. Там есть определенные израильтяне, которые по закону, принятому в Израиле, о реституции, то есть о возврате собственности, которая принадлежала когда-то их предкам, претендуют на некие конкретные там кварталы, квартилы, участки земли, которые находятся в арабском секторе Иерусалима. Во всяком случае, там часто это все менялось местами, кто-то кого-то выгонял, отменял там и прочее, так далее. Такая же история происходит, например, в Германии. Там она тоже вызывает, так сказать, много проблем, но не такого острого характера. А здесь речь зашла о выселении нескольких арабских семей. Значит, соответственно, решение еще не принято, но может быть принято согласно этому закону. Ну и вот тут начались превентивные действия. Как говорится, одни других забрасывают камнями, те их штурмуют на горе Алякса, которая, она же является храмовой горой, вот, на которой, собственно, и, так сказать, христианские и иудейские святыни находятся. Ну и так далее, вот слово за слово пошло. Там вообще состояние постоянной такой кипучей войны, которая...
Ну, если это так, то надо, конечно, им жить отдельно. Я видел, как они когда живут вместе, у них не получается. Это совершенно
нет, у них не получается, Саша, я бы тебе сказал, уже очень давно. Это так примерно лет 70 уже не получается. Вот.
И ну, более и до того, сих пор это присутствует, этот момент.
Да, при нынешнем настроении такого ощущения нет, что когда-то получится. Вот, поэтому... Получается, что и нарезка этого Палестины, бывшей на израильскую и палестинскую зону, на сегодняшний день это уже такой же комок противоречий, как и был раньше. И дальше, в общем-то, тупик стоит в том, что либо израильтянам надо истребить всех палестинцев, что нереально, потому что вдобавок ты их от остальных там не очень отличишь, там, от ливанцев и иорданцев там, и тому подобное, только по паспорту. Либо палестинцев всех израильтян сбросить в море. Вот там, вот, грубо говоря, так сказать, вопрос стоит где-то между этими двумя точками зрения. Поэтому там постоянная военная конфронтация, которая будет то продолжать, то затухать, то нарастать. Я, вы знаете, когда учился еще в университете дружбы народов, там было много иностранцев достаточно, в частности представителей той самой Палестины. И я работал тогда по комсомольской линии с землячеством Ближнего и Среднего Востока. То есть, в частности, с ними. Их было много и в моей учебной группе, и, так сказать, вообще, как бы, среди друзей, там, сторонников по общению. Ну, в общем, короче говоря, мы 5 лет жили вместе. И я могу сказать, что противостояние это очень серьезное, оно не поверхностное, оно как бы проходит в самую глубину. Так сказать, во всяком случае, палестинского народа, я думаю, израильского тоже, но во всяком случае, у палестинцев это точно. Вот, и поэтому там каких-то перспектив на замирение, с моей точки зрения, в обозримом будущем, ну, не существует. То есть, в общем, Израиль, земля эта обетованная, которая досталась евреям, в общем, после Второй мировой войны, решением мировых держав, она превратилась в такой, ну, что ли... дар донайцев, если можно так выразиться, потому что они живут в условиях, в которых мира не будет никогда. Там есть относительно более спокойные участки более как бы подверженные непосредственным атакам. Но они будут продолжаться постоянно на всем периметре. Там нет какого-то разумного решения. Это, в общем, земля, которая будет жить в войне, ну, я думаю, столетие, если не одно. Вот картина такая. Там правых и виноватых нет. Там это самогорящий конфликт, который будет продолжаться постоянно. И обмен ударами эти не первый, не последний. Вообще в то, что он будет последним, там кто-то заметится, в этом всерьез никто не верит. Так, вот, Саш, вопрос, наверное, тебе. Геннадий Гудков во вчерашнем интервью в форуме «Свободная Россия» сказал, что Советский Союз в 1941 году сам готовился напасть на Германию. Вы согласны и что думаете про это?
Я не историк. В книгах разные пишут, разные варианты войны, так сказать, оборонительной, наступательной. Они присутствуют у большого количества государств. И все варианты прорабатывались. Как определить истину от, так сказать, от ложных, так сказать, достаточно сложно. Я думаю, что и мне, и Куткову, и Суворову, кто написал, так сказать, вот так сказать, ключевой роман по этой части, объясняющий, мотивирующий. Значит, я думаю, что было взаимное движение к атаке, так сказать, и с той стороны, и с той стороны, по крайней мере, на уровне мобилизационных планов. И это было осуществлено так или иначе. Ужасная ситуация, которую, прямо скажем, начало войны, мы же проиграли очень серьезно. И потерпели колоссальный урон, и откатились. И, значит, еще раз говорю, кто прав, кто виноват, так сказать, это историческая вещь, которую мне бы сейчас разобраться с нынешним состоянием. В России, в Москве, в частности. А что я буду за так эти исторические экскурсы хватать? Я не историк.
Я что хочу сказать. У меня как бы есть материал и есть желание, но пока еще вот не хватило духу. Я хочу все-таки написать статью вот по этому поводу. В частности, по поводу вот плана Советского Союза о нападении на Германию. Потому что есть действительно очень интересный материал на эту тему. На мой взгляд, его ни с той, ни с другой стороны, я имею в виду ни Суворова, ни его оппонентов в России, никто не освещает полностью по разным причинам. И именно поэтому я хотел бы вот вложить свой вклад в историю, для того, чтобы, так сказать, это было уже не просто словами, а неким рукописным источником. Мне кажется, это того стоит. Я очень надеюсь, что в ближайшие дни у меня будет такая возможность, да, для того, чтобы я написал, потому что я для себя как бы морально такой... моральный дедлайн поставил 15 мая, потому что 15 мая должно было состояться вот это самое нападение Советского Союза на Германию, о котором, собственно, говорит Суворов. Вот, и поэтому разобрать его было бы очень интересно, что, это, что конкретно имеется в виду на самом деле. Полностью соответствует как бы теме нашей передачи. Поэтому, пока анонсировав вот в таком виде это, хочу заметить только одну вещь для наших слушателей. Вообще, я считаю, что Суворов, Резун, да, и его как бы моральные коллеги, ну, типа там Солодина, да, или как там, как у нас, Солонина, да, и тому подобных вот историков, они на самом деле внесли достаточно большой вклад в понимание истории Великой Отечественной войны, и совсем не потому, что они это написали. Там свои изыскания на тему, как Советский Союз готовился напасть на Германию, как мы трагически все это продули. Дело в том, что современное поколение не очень помнит, в каком контексте появились вот эти вот книги Резуна, например, Суворова. Дело в том, что где-то в середине 70-х, 80-х годов у нас в обществе царило такое, ну, как бы общее мнение, что о Второй мировой войне уже сказано все. Ну, совсем все. Ну, уже появились все исторические работы. Вышло еще со времен Хрущева, потом переиздано в эпоху Брежнева «История Великой Отечественной войны», по-моему, в 6 томах. После этого написали свои мемуары все виднейшие военачальники. Причем надо понимать, что военачальники – это, в общем, люди практически не словоблуды. Вот, кому-то писать вот мемуары просто из чисто графоманских убеждений, в общем-то, желания особого не было. То, что они все их написали, это значит, что ЦК КПСС как бы озадачилась этой задачей. придало коллектив литераторов, каждому там военачальнику, тому же Жукову, там Рокоссовскому, еще что-то. Они готовили для них материалы, собирали черновики, писали тексты там, и так далее и тому подобное. А те, ну, в лучшем случае, это все прочитывали и согласовывали. Ну, в большинстве случаев, по крайней мере, так. То есть была предпринята целая кампания, да, потому чтобы как бы подвести черту под всем, что было сказано в Великой Отечественной войне. Тем более 9 мая стал уже праздником 65-го года. Юбилейные медали появились, которые раньше не существовали. Ну, в общем, короче говоря, вот все, конец истории. Поставили точку. И вот в этот момент, когда уже, казалось, эта точка была поставлена, да, и это всерьез уже никого дальше не интересовало. Я даже помню, у меня как-то французы, мои знакомые, подарили такую антисоветскую книгу на тот момент на французском, американского журналиста, который как-то там описывал, так сказать, то ли она как-то называлась «Антисоветская Россия», то ли еще что-то, ну, я не помню. Вот. Но в ней была такая глава, которая мне до сих пор стоит в памяти. «Война была вчера». То есть суть была в том, что этот американский журналист в 70-е годы как бы вот сообщал своим читателям, ну блин, сколько можно о войне-то говорить, ну уже 80-й год, ну 40 лет прошло, ну что, а вы говорите о нем так, как будто вот вчера она только что произошла, это прям текущее событие. То есть это надоело уже всем под завязку. И вот в этом контексте, в конце 80-х, как раз появились такие литераторы типа Резуна, а за ним последующий Марк Солонин, ну там и же с ним, так сказать, им подобные, которые начали на эту тему писать. Причем писать как бы абсолютно революционные, взрывные вещи. Что на самом-то деле, так сказать, это мы готовились напасть на Гитлера и подтверждать это вот своим ледоколом, своими, так сказать, умозрительными построениями. Я думаю, что если почитать там, допустим, речь Гитлера, очень убедительную, кстати, речь, да, сказанную вот по поводу начала войны, заявление Геббельса и так далее, оно очень аргументировано, это не фуфло какое-то, да, то, в общем-то, и подкрепления этими найдутся, исторические документы. Мы же ничего этого не знали в советский период, этого не читали. Вот. И поэтому это всколыхнуло как бы новую волну интереса к событиям, которое по логике должно было бы...
Более того, Валер, я вставлю свои 5 копеек. Там
20 лет назад.
Сама по себе дипломатическая деятельность Советского Союза, выраженная гражданином Молотовым, она носила характер, который до сих пор не оценен и не понят. То есть там есть настолько сложные моменты, что действительно как-то все это подозрительно выглядит. Значит, как-то он сумел убедить Гитлера, что мы на него нападем. Что было не сильно просто.
Ну, я повторяю, тут сейчас как бы это вот все сейчас это является как бы предметом исторической дискуссии, да? Потому что последние, так сказать, на этот счет изыскания, которые уже появились сейчас в роликах, например, в интернете по поводу Нюрнбергского процесса и в частности допроса Паулюса на Нюрнбергском процессе, там как бы точка зрения вот пророссийских историков сводится к тому, что на самом деле Барбаросса начал разрабатываться чуть ли не в сентябре, так сказать, или там, чтобы не сказать, в июле, так сказать, 40-го года, что на самом деле Паулюс как бы, якобы, я не знаю это точно, но по их словам, на Нюрнбергском процессе заявил, что ему в сентябре Кейтель передал план, уже наработанный ВКВ в Черне, нападение на Советский Союз, и далее он его начал с сентября 40-го года дорабатывать, то есть еще задолго до визита Молотова. А уже потом, так сказать, это все перешло в практическую стадию. Хотя на самом деле Гитлер писал Муссолини о том, что он принял решение наконец-то, так сказать, обратиться вот к войне с Советским Союзом, это уже явно после визита Молотова. То есть здесь есть еще доля для исторических раскопок. Но я подчеркиваю, что эти исторические раскопки стали возможными, интересными, актуальными, и что в частности выражается вопрос наш слушатель. Именно потому, что вот такие люди, как Резун, Солонин там, и же с ними, они вот эту тему поднимают и муссируют. Поэтому я считаю, что вот я согласен
полностью с перегибами поднимают и с перегибами муссируют.
Да. Поэтому
это тоже присутствует.
Интерес к истории, к разрытию документов и так далее. Что касается нападения, собственно, на Германию, я очень надеюсь, что все-таки вам оставлю, как говорится, письменный источник, которым вы сможете потом уже спокойно разобраться и воспользоваться. Вот. И сразу вам скажу, забегая вперед, это не был аналог плана Барбаросса. Это, так сказать, то, что можно даже комедией не считать. Так. Еще один вопрос. Он забегал в полный класс народа, и там с нескольких метров попасть в толпу не проблема. Особенно, если он дробью какой-то стрелял из своего охотничьего ружья. По сути, дробовик, наверное. Насколько я знаю, действительно дробовик. Стрелял не дробью, а картечью. Ну, это, так сказать... Можно сказать, да, крупная, очень крупная дробь, да, так сказать, не вполне круглого сечения. Вот. Он не всегда стрелял только в толпу. Он стрелял в одиноких, в частности, вот первого охранника он почти, так сказать, ну, все-таки не убил, но попал ему в голову, насколько я знаю, он первый, который ему, так сказать, пришел. Учительницу там отдельно одну какую-то застрелил, там еще чего-то. В общем, он как бы не в толпу стрелял, не так, не как говорится, от пуза автоматом. Отнюдь нет, он действовал прицельно, что, в общем-то, достаточно удивительный результат для такого количества выстрелов. Я не анализирую это и не восхищаюсь этим, просто говорю, что это вот факт, который надо обдумать и понять, так сказать, почему это, собственно, происходит. Так, вот для тебя, Саш, как я люблю красновский юмор, блестяще. Валерий Александров, вы лучшая политпарочка Ютуба, вы обязаны быть с нами чаще, раз в неделю не канает. Ну, вообще мы два раза в неделю, если уж так строго говорить. Саш, пожалуйста.
Я согласен с восхищением. Разделяю.
Да. Сам себя не похвалишь, да, ходишь как оплеванный, а тут тебе прилетает со стороны, так сказать, ну что-то.
Большое спасибо.
Так, вот, понятно, что, вот еще одна мысль, понятно, что НХЛ это шоу, но при детях препарировать и развенчивать я бы не стал. Идеология ведь тоже имеет и внешнюю сторону, воспитательную, так сказать. Слушайте, я не сомневаюсь, что она имеет воспитательную сторону, потому что задача показать, что на самом деле, несмотря на свой как бы возраст, который, заметьте, никто сейчас не упоминает, да, но на самом деле богатырь ебусла, и он такой, что он тут 8 шайб забросит в легкую, ему противостоять никто не может. Там были смешные комментарии, кстати, к этому выпуску. По-моему, я то ли на Спорт.ру, то ли еще что-то видел. Там кто-то дописал, что, а вообще-то на перерыве он, наверное, еще пробурил лунку во льду и вытащил оттуда щуку на 28 килограмм. А следующий читатель дополнил, а если бы были полчаса перерыв, он бы и амфору оттуда достал. Ну, что, понятно, что воспитательная роль налицо. Пожалуйста, Саша, если хочешь, что добавить.
Добавить можно только то, что вместо амфоры вытащил ночной горшок.
Да. Не, ну все это производит, конечно, понимаете, трагикомическое впечатление. И я объясню, почему уже совершенно серьезно. Вот понимаете, человек, который садится за российский престол, будем называть вещи своими именами, да, потому что вся эта игра выбор президента, который на самом деле выбора нет, да, мы понимаем, что это игра. Он невольно ставит себя ступень сравнения со своими предшественниками. Ну, я не помню, чтобы такие компании, так сказать, по возвеличиванию там чего бы то ни было, ну, можно сказать, может быть, они были при Брежневе. Ну, и то с точки зрения там военных подвигов, в которых он, кстати, реально принимал участие. Там можно, конечно, смеяться над малой землей, но это действительно было героическое предприятие. Не таких вот исполинских масштабов, что оно повлияло на всю мировую войну, но в своем локальном участке это был действительно геройский поступок. И Брежнев лично сам ездил туда 40 раз, как минимум, 40 за время этой Отечественной войны. И при этом переправлялся там под немецким огнем на катере, который был однажды потоплен, и его там из воды выловили, а могли и не выловить, и не было бы такого генсека. Знаете, то есть, ну, человек реально пережил эти события, там, раздувать, я бы не сказал, из мухи слона, да, а, допустим, ну, из скакуна слона, наверное, не стоило, но скакун-то был, понимаете, но вот так, чтобы это все превращалось в какую-то комедийную, фарсовую историю, так сказать, с хоккейным матчем, в который, как говорится, всех звезд обул, так сказать, и 8 шап одел. И главное, чтобы это не было каким-то домашним удовольствием. Ну, ты знаешь, у себя, как говорится, во дворце там в Геленджике, где-нибудь на этой спрятанной хоккейной площадке, поиграл там со своими ребятами, ну, они тебе там поддались 8-0, ну, хорошо, давайте тут по пивку замажем, ну, ладно. Но делать из этого медийное событие, которое во всех новостных каналах подается, а ведь, понимаешь, в новостных каналах подать, это не значит, что всем редакторам одно и то же в голову пришло. Это означает, что им разрешали указивку из администрации президента. Вот это и это должно быть на первых строках новостей. И все сказали, есть, ёпты, будет. И оно появилось. Вот откуда мы об этом знаем. Пожалуйста, Саша.
Вот я говорю, надо сходить к психоневрологически провериться.
Ну что тут проверяться? Есть, конечно, такой элемент, достаточно известный в психологии, он не является, в общем, болезнью даже. И это нельзя назвать шизофренией, да? Это называется мания величия. Ну, существует объективно.
Нет, это болезнь. Но... мания – это болезнь. Мания – это маниакальная, так сказать, вещь, это сверхценная идея, так сказать. И сверхценной идеей, если является величие, так сказать, этот человек опасен для общества, он может и какую-то кнопку нажать, и преступный приказ отдать в болезненном состоянии.
Как я бы не преувеличил его этого, потому что даже в таком маниакальном состоянии, если это признавать им, то человек все равно не теряет собственной осторожности, он своей мании величия свою шкурку под раздачу не поставит. Понимаешь, поэтому это своеобразная достаточно мания. Это не просто так. Может быть, жажда почести, назовем ее по-другому. Да, или что-то в этом духе. Но сравнивая с его предшественниками, я уж не говорю с великими, там, типа Ленина и Сталина, ну, это выглядит, конечно, комично. Вот, собственно, на это мы и обращаем внимание. Дело не в развенчивании, а в комичности самой ситуации. Пожалуйста, Саша.
Есть ценные идеи, есть сверхценные идеи. Сверхценная идея – это как раз признак маниакальности, то есть болезни. Ценная идея – это, так сказать, вот, я считаю, что я там высокого роста. Ну, я померил себя, 1,79 м. Ну, я считаю, что это высокий. Это ценная идея, я могу использовать в игре в баскетбол, например, или что-то еще. А есть сверхценная идея. Я ночь не сплю.
Ситуации не берет на себя ту ответственность, которую должен взять. А с другой стороны, так сказать, вот в эту вот внешнюю шумиху, в пар, так сказать, вырабатывается это все. Это, конечно, очень грустно для страны в целом. И мы именно поэтому на это обращаем внимание. А уж чем это лечить? И обойдется ли здесь только таблетками?
Кстати, время уже.
Да, именно поэтому я хотел сказать спасибо вам всем за то, что приняли участие в нашей передаче, за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.